Да. Как бы вы 1 Коринфян, ну, одним предложением сказали бы, о чем это письмо, или как бы вы могли охарактеризовать его?
Возвращение к Евангелию, к истине.
Возвращение. Смотрите, если я, например, напишу, что 1 Коринфян, оно построено вот так. Там их 16, да? Угу. По-моему. 16 было?
16 было.
Если я его вот так напишу.
Ты имеешь в виду сбирается, а потом падает?
Да, причем. Нет, да. Причем здесь на верхушке, если я напишу эту любовь. А здесь напишу вера и надежда. Апостол Павел пишет 1 Коринфянам, 12 глава, 31 стих. Вы хотите даров больших, духовных? Я вам покажу путь превосходнейший. Как можно, то есть выше путь, чем дары. Или как достичь даров духовных и ими служить. И этот путь, он приводит к тому, может быть, если взять, например, уже по-другому сказать, то вот этот путь, он здесь начинается, 12 глава, 31 стих, это дорога на Олимп. Кстати, в Коринфе был Акрополис, это верхний город, и он им рисует Акрополис в своем послании. Интересно, что мы вчера разбирали, я на эту идею вообще, я никогда об этом не думал. И здесь начинается 14 глава, 1 стих. То есть это рамки, в которых написан путь. Вот это путь превосходнейший, который показывает Павел. И все остальное, и все здесь остальное, это к этой дороге. То есть вот это, он показывает, это путь превосходнейший. Сюда, и отсюда, потом сюда. И потом дальше. И здесь до этого. То есть люди находятся здесь, вот здесь, да? Здесь духовные дары, которые они разбирают. Духовные дары, дары духа, да, деды, с которыми они возятся. А здесь проблемы церкви, до 1 до 12 идут, и там тоже проблем хватает. То есть вот это вот, духовные дары, вера, надежда. 12.31 это начало пути превосходнейшего, 14.1 это конец этого пути превосходнейшего, который подписывает Павел. И вот здесь вот находится, вот это находится их повседневная жизнь, проблемы, в которых погрязает церковь. То есть вот здесь, вот это, здесь он пишет о больших проблемах, серьезные проблемы. Это не у меня, а здесь, в этой церкви, такой мел. У меня нету другого мела. У меня. Здесь, значит, здесь проблемы. К сожалению, у нас пока только такая доска, да? Нам надо 340 ойра, чтобы купить новую, у нас их нету в церкви, поэтому. Здесь проблемы, значит, с 1 по 12 главу, 31 стих, из 14 главы, со 2 стиха по 16 главу он описывает проблемы, которые в этой церкви находятся. И чтобы решить эти проблемы, он говорит, есть путь превосходнейший, как решить вот эти проблемы. И мое представление после вчерашнего дня стало такое, что люди пытаются вот на этом уровне решить проблемы, вот на этом, вот здесь. Минуя этот путь превосходнейший, который он показывает. И мы с вами сделаем следующее. Мы с вами вот это все пройдем. А это, вот это, оставим на самое заключение. То есть закончим сегодняшний день вот этим путем превосходнейшим. То есть мы пока посмотрим все проблемы, которые там описаны этот Павел в этой церкви. И потом в самом конце мы возьмем этот превосходнейший путь, который делится на три части еще. То есть он его на три части рисует, этот путь, пишет его, да? То есть мое такое представление было, что вот я себе это представил вот так, 1 Коринфян. Ему рассказали вот об этих проблемах с 1 по 12 главу, и об этих проблемах ему рассказали, Павлу, да? И он пытается эти проблемы решить, пишет им письмо, и он сводит это все к одной вещи. И говорит, что если у вас вот этого нет, то это все не играет смысла. Нету смысла разбираться с проблемой. Может быть, вот до сюда надо нарисовать. Это я так примерно сейчас. Быть может, вот это, может, вот так, вера, надежда, вот так может быть любовь и большая вера, надежда. Но в любом случае, этот Шпицберг, который здесь стоит, и он говорит, 14 глава, 1 стих, «Ягд штрепт нах делибы», гонитесь за ней, охотьтесь за ней, пока не поймаете. Поставьте себе единственную цель в жизни – любовь. Все, что происходит, смотрите всегда туда и действуйте согласно любви. Это любовь. Любовь, она всегда говорит, не я, а другой. Любовь о другом мы будем в конце поговорим. Окей, закончим этим всем. Если это мое представление такое, как написано в 1 Коринфянам, может, другой кто-то другое представление расскажет, да? Я себе его так представил, что это 12 глава, 31 стих, это рамки этого пути превосходные, 14 глава. Первый стих. Здесь написано «Ревнуйте о дарах духовных». Ревнуйте о дарах духовных.
Первый или второй?
Чего первый, второй?
14.1 и 12.
14 глава, первый стих и 13 глава. Это последний стих 12 главы и первый стих 14 главы. И в них в рамках написано 13 глава. Все. И мы потом с вами посмотрим, может быть, еще что-нибудь рисовать будем, может нет. Итак, мы с вами пойдем здесь потихоньку дальше. Вернее, начало. Значит, письма, у них очень важно знать. Помните, когда мы Ветхий Завет с вами разбирали, когда мы его учили, проходили, то мы много смотрели на культурные особенности того времени. Вот. Но там была одна вещь, которая, в принципе, если мы ее поняли, мы так через Ветхий Завет ее несли. То есть это израильский народ, особенность, проблемы с другими народами. То есть все вращалось вокруг израильского народа. Да? В Новом Завете получается разнообразие культур, разнообразие языков, разнообразие воспитания, разнообразие менталитета, разнообразное образование. И поэтому каждое письмо, как каждому городу, которое написано, оно подразумевает то, что читатель знает этот город, знает особенности этого города. Например, 14 глава 1 Коринфянам, и вообще с 12 по 14 главу так подробно, как Павел описывает проблему духовных даров и неправильное применение, только в Коринфянах была, она в других церквях выглядит так, что этой проблемы не было. И это есть причина, почему это было в Коринфе. Ну, например, если он пишет Галатам письмо и даже их не хвалит, ничего, даже ни одного доброго слова, а сразу начинает их крошить, то для этого была причина в галатских церквях, почему он это делает. И нам надо будет знать, почему это происходит в галатских церквях. Как это получилось, что в Коринфе этого не было, а в Галатии это было. Например, да? Хорошо, поэтому мы с вами сначала пройдем историю или фон, или исторический фон этого послания. Да? Вы знаете, у вас есть карты, и на этих картах у нас есть первое, второе, третье миссионерские путешествия апостола Павла. Да? И 1 Коринфянам было написано в конце третьего миссионерского путешествия апостола Павла. Если у вас есть карты, можете их открыть и посмотреть в этих картах. Очень интересно по этим картам, поэтому мы вам эти карты раздавали, просили вас их купить и просили их с собой приносить. Вчера было 3 карты у 4 человек, сегодня ни одной. Значит, смотрите, вот это, если у вас в Библии карты есть, вот это было третье миссионерское путешествие Павла. То есть апостол Павел пришел из Афин в Коринф, он пишет его оттуда в конце, да, 55-й год было написано. Вот, здесь, когда он Гемайнду грюнул, это было вот здесь, а пишет он потом. Мы с вами посмотрим это все, это очень интересно, эти карты, почему, как. Сейчас сначала пару фактов, потом дальше пойдем. Значит, Деяния 19 глава, 21 стих. Или Римлянам 15 глава, 22, 28, 31 стих. Павел, и кто пишет это письмо?
Сосфен,
да. Сосфен. Первая глава у вас написана. Первая глава написана, обычно Павел пишет, да, Павел, волею Божию, призванный апостол Иисуса Христа и Сосфен, брат. Не сосфен, а сосфен по-гречески называется. Он вообще по-другому. По-гречески вообще по-другому называется. Это уже русский перевод. То есть они его пишут из Ефеса примерно в 55 году после Иисуса Христа. То есть 19 глава с 1 по 2 главу 23 стих. Вот там где-то это написано. И 2 Коринфянам написано тоже там. Этот промежуток, он очень большое времени, который там всего в двух стихах или в нескольких стихах написан. Они оттуда его пишут. Исторический фон, место расположения. Я не знаю, насколько у вас на ваших картах видно это. На моей карте здесь хорошо видно, где находится город Коринф. Вот этот верхний, это после 1858 года. До этого вот здесь был Коринф старый.
Нижний.
Да, вот этот нижний Коринф. Здесь. И здесь есть точечка маленькая, называется Акрокоринф. Или Акрополис, или верхний Коринф. Да? Акробаты, знаете такие? Которые вверху, вверху там. Город Коринф имел в то время очень важное месторасположение. Есть несколько особенностей. Первое, он находился на соединении материка и Пелопоннесского полуострова. Наши карты. Можно здесь, наверное, лучше посмотреть. Вот этот полуостров или вот этот. Это Пелопоннес называется полуостров. Лучше всего вот на этой карте, где Паулюс едет. Райза Паулюс, на путешествие Павла в Рим. Вот этот полуостров. То есть вот здесь у вас точка Афина. А на этой стороне стоит Коринф. Вот. И вот это место, оно было очень опасно. Видите, они отсюда не здесь поплыли, а вот здесь поплыли. И там у них были проблемы тоже были, да, когда они плыли. То есть здесь очень опасное место для мореходов, мореплавателей. И поэтому Коринф имел две интересные особенности. Первое, он соединял материк с полуостровом. И вторая особенность была, он соединял Европу по морю и Азию. Сейчас мы посмотрим, как моряки плыли на кораблях сюда, через этот бух, через этот залив, перетаскивали свои корабли здесь по этому перешейку и в Азию попадали. И точно так же отсюда с Азии приплывали сюда, перетаскивали, экономили 400 километров дороги, море времени и жизни многих людей. Потому что очень много кораблей здесь разбивались, обходя этот остров, полуостров с этой стороны. Сейчас про это прочитаем. Значит, перешеек, соединяющий материк и полуостров, шириной 6 километров. Вот его здесь видно на этой карте. Вот здесь 6 километров. То есть Коринф стоял над этим, и он видел это. То есть они все, если стратегия, если армия шла, она должна была пройти через этот полуостров. И там стоял Коринф. То есть стратегически важное положение было. Поэтому у города Коринф было важное стратегическое, напишите, положение. Затрудняющее врага пройти с материка на полуостров. Это первая его особенность. Вторая его особенность. Коринф имел два порта, которые делали его важным коммерческим узлом между Европой и Азией. Один порт стоял на одной стороне, другой порт стоял на другой стороне. Моряки приходили в порт, коммерческим напишите, кто пишет. Корабли приходили в Европу, с Европы приходили сюда, их перетаскивали в другую сторону. Там был второй порт, азиатский. То есть с той стороны корабли приходили. Зачем это все надо, вы увидите позже. Зачем мы это все говорим? Путешествие на корабле вокруг полуострова затрачивало много времени и к тому же было очень опасным ввиду погодных условий, частых сильных штормов. Или штормов. Штормов, наверное, да? Наверное, штормов просто. Тортов, а не тортов, говорят, да? Окей, ну не важно. Мы все равно в Германии. Между моряками, у вас неправильно там... Между моряками ходила поговорка: никогда матрос не поплывет вокруг этого острова, не оставив прежде завещания. Чтобы всего этого избежать, корабли перевозили по перешейку на колесах, либо перекатывали на бревнах, тем самым экономился путь длиной в 400 километров. Поэтому в городе было много рабов, торговцев и путешественников. Напишите разных национальностей, это очень важно, которые говорили на разных языках. Сразу станет ясна проблема. Причем они менялись там постоянно. Это не так, как в Риме люди жили. Они приходили, приезжали, уезжали. Сегодня там ходят одни, завтра уже там ходят другие, через неделю там уже вообще непонятно, откуда приехали на кораблях. Что они, на каком они языке вообще разговаривают, никто не знает. Если они греческий не знают, то они на других языках все разговаривают. Там постоянно вот эта смена наций была, смена людей была. Сегодня в этом месте находится современный канал, который начал строить еще в 1 веке император Нерон. И закончили строительство в 19 веке. с энциклопедии такая информация. Значит, посмотрите, старую дорожку оставили. Видите, вот эта картинка? Вот здесь перекатывали. А построили потом этот канал, который сегодня пользуется. Сегодня точно так же приплыли по каналу, раз, ты уже в Европе. Естественно, понимаете, что это же все с деньгами было связано здесь. Он был коммерческий узел, стратегический и коммерческий узел был Каринф. Поэтому, если взять Каринф, то ты будешь богатым. Тогда это будут деньги все эти тебе. История города тоже очень интересная. В городе Каринф, он очень старый город, славился своими в свое время спортивными играми. Есть Олимп в Греции, Олимпийские игры, и Каринф были Каринфские игры. Если бы Олимпийские игры не победили в то время, то сегодня были бы не Олимпийские игры, не Олимпиада, а Каринфиада была бы, да? И был бы Каринфский рекорд, а не Олимпийский рекорд, да? И люди бы были бы призеры Каринфской Каринфианы, а не Олимпиады, понимаете? То есть они были вторые по величине в Греции в то время. Олимпийские игры и Каринфские игры были такие, да? Вот Олимпийские игры вырвались в мировом масштабе, Каринфские нет. Вот. В 146 году до Рождества Христова город был полностью разрушен, и лишь только в 44 году Юлий Цезарь до Рождества Христа дал указание восстановить город. После этого в нем, кроме греков и евреев, стали поселяться ветераны римской армии. Греки, евреи, римляне. Хороший букет. Это те, которые там жили постоянно. Греки, евреи и римский. Напишите. Греков, евреев, римский. То есть это контингент, который там всегда был. Проблемы, которые Павел решает, решает с этими людьми. Кроме того, там постоянно ходили туда-сюда разные путешественники, рабы, господа, торговцы и все, кто пользовался этой дорожкой 6-километровой. Во время апостола Павла город насчитывал примерно 200 тысяч человек населения. По тем временам это большой город. Без канализации, без трамваев, без автобусов 200 тысяч человек, представьте себе. Да? Кроме того, достопримечательностью города был его Акрополис. Акрополис. Или верхний город. На картах Акро-Каринф написано. Или верхний Каринф. При хорошей погоде оттуда были видны Афины, лежащие в 70 километрах от Акрополиса. Вот на вашей карте, на этой, здесь вот Каринф стоит, и примерно столько же отсюда, в ту сторону, вот здесь стоят Афины. Вот тут вот. Вот тут они стоят. Да? То есть, если была хорошая погода, можно было из Каринфа, с Акрополиса можно было видеть Афины.
Направо, да?
Ну вот на это, еще можете посмотреть, смотрите, вот эта карта, вот второе путешествие Павла, вот стоит Каринф, а вот Афины. И здесь еще Кинхрея есть город, тоже рядом с Каринфом, который Павел упоминает, по-моему, во втором послании. В Акрополисе находился храм богини любви, как ее звать, кто знает, помнит. Деяния апостолов. Читали, нет?
Нет.
Богиня любви.
Нет.
Нет. Афродиты, да? Афродиты. Афродиты. Внизу у вас стоит ссылка. Афродита называлась в Греции. В Вавилоне ее звали Иштар, а финикийцы звали ее Астарта. Помните такое имя? Уже уже знакомые, да? Уже знакомы стали. Кстати, если я не ошибаюсь, римляне звали, вот я теперь не помню, ее Диана или в Ефесе была Артемида Ефесская, ее Диана. Она была Диана, да? Вот имя Диана в православных церквях вчера сказали, не крестят детей с этим именем, потому что это имя богини, в общем, идолопоклонческое имя. И когда людям дают имена, хорошо, если бы сначала спрашивали, откуда это имя вообще появилось. Красивое имя Диана, да? Но это имя богини, которой поклонялись в оргиях со всякими этими делами. Поэтому носить такое имя, прийти в православную церковь, говорить, я хочу крестить, как ее звать Диана, они сначала дают другое имя, а потом крестят. Диану не крестят в православную церковь. Вчера сказали. Интересно, я тоже не знал. И в этом храме было сильно развито поклонение Афродите в пьяном угаре, сексуальными оргиями и экстазом. Я читал про вот этот, про этот храм, про Акрополис, очень интересно. Там даже девушки должны были девственность потерять в этом храме. Это считалось священное действие, которое совершалось, да? Специально все там было к этому предусмотрено. Тогда тогда она была, ну, тогда это была, в общем, правильная женщина потом, если она это сделала, в общем, она, это гордились этим. Существовал даже такой термин «коринфничать», напишите, что зачеркните, который заключал в себя вышеперечисленные дела. Ну, пошел брат коринфничать. Храм насчитывал около 1000 жриц. Вот видите его остатки, да? Которые были обычными проститутками. Они спускались по ночам в город и предлагали свои услуги местным жителям, приезжим морякам и торговцам. Можете себе представить, что в Коринфе происходило по ночам. Ввиду всего вышеперечисленного, название города стало нарицательным во всей Греции. Словом «коринф» называли что-то или кого-то, связанного с нечистотой, распущенностью и аморальностью. Именно поэтому Павел и перечисляет в 6 главе с 9 по 11 стих грехи, присущие именно этому городу. Давайте прочитаем. Это очень важно. Почему именно, вот вы читаете, думаете, ну что ж так он прям, что ж цепляется-то Павел в Коринфе за вот эти все вещи так сильно? 6 глава с 9 по 11 стих. Давайте я прочитаю. Или не знаете, что неправедные Царство Божие не наследуют? Не обманывайтесь. Вот посмотрите, с чего у нас. Ни блудники, ни идолослужители, ни прелюбодеи. Малаки это педофилы, это которые с детьми, которые к нам шенда они называют. То есть с пацанами с маленькими имели. Тогда это очень сильно распространено было. Не мужеложники, это гомосексуалисты. Да? Видите, с чего начинается? Ни воры, ни лихаимцы, ни пьяницы, ни злоречивые, ни хищники, это грабители, ройба по-немецки называется. Да? Царствие Божие не наследует. Смотрите, 11 стих. И такими были некоторые из вас. А теперь интересные глаголы стоят. Омылись, освятились, оправдались именем Господа нашего Иисуса Христа и Духа Бога нашего. В церковь сидели люди, которые этим занимались. Он перечисляет грехи, говорит, и такие были некоторые из вас. Но теперь вы другие. То есть ваша ценность где? В Иисусе Христе. Да? Очень интересно. Именно поэтому Павел уделяет так много места в письме вопросам супружеских отношений и сексуальной чистоты. Супружеских чистоты. Происхождение церкви и причины написания письма. Церковь в Коринфе образовалась во время второго миссионерского путешествия Павла в 49-52 годах. Это 18 глава Деяния Апостолов описывает, как он был в Коринфе. Я в своей Библии, например, все Деяния Апостолов, я уже говорил, разделил по годам, по миссионерским путешествиям. И у меня сбоку, где у вас ссылки стоят, у меня написано там, какое письмо, в какое время, какое письмо Павел писал. Очень интересно. Когда читаешь Деяния Апостолов, потом, о, интересно, в это время он сейчас пишет письмо. А, вот почему в этом письме есть вещи, которых в другом письме нет. То есть Павел здесь столкнулся с проблемой, там слышал, он это передает. Апостол Павел провел в городе 1.5 года, 18 месяцев, получая Слово Божьему. 18 глава, 11 стих. После этого он пошел в Ефес, 19 глава, откуда написал это письмо. Первое послание в Коринф на самом деле является вторым письмом. Вторым. Вы же это прочитали? Или не помните, да? 5 глава, 9-11 стих. Там написано, что Я писал вам в послании не сообщаться с блудниками. 11 стих. Но я писал вам не сообщаться с тем, кто называется братом и остается. Было уже письмо, которое он написал. По дороге он написал, с корабля он его написал. Когда он пришел, он написал. Факт в том, что это не первое письмо. И я думаю, поэтому это письмо такое подробное. Может быть, что первое письмо было маленькое письмо и совершенно другого направления. Когда он узнал о домашних Хлоиных и о церкви, какие проблемы там в Коринфе, то он начал расписывать первое Коринфянам, объяснить этим людям, чтобы они вернулись назад. Да. Причины написания письма были серьезные проблемы, серьезные, или веские, или важные, тяжелые, страшные, я не знаю, какое слово подобрать еще. Церковь в Коринфе, вот это письмо в Коринфской церкви, оно показывает все, что может быть неправильным в церкви, это было в Коринфской церкви. Все, абсолютно. от которых Павел узнал о домашних Хлоиных, написано, или Клоэс, да? А из письма о церкви Павел узнал вопросы, которые волновали верующих. Кстати, 2 Коринфянам, если вы его еще не читали, на следующий раз будете читать или читали, состоит из двух частей. Первая часть написана верующим людям, которые Павла одобряли, уважали и принимали его как апостола. Вторая часть 10 главы написана тем, которые отвергали, обвиняли и так далее. Павел пишет поэтому с 1 по 7 главу один тон, а с 10 по 13 другой тон этого письма. И он нападает на них, он обвиняет их, угрожает им. И это одной части написано, по другой части написано. Но это в следующий раз. Ключевые стихи, это 1 глава. Ну, это, на мой взгляд, эти ключевые стихи. А кто-то другой может сказать, другие с 30 по 31 стих и 12 глава 13 стих. Значит, смотрите, апостол Павел начинает это письмо писать, и в самом начале он говорит, смотрите, у вас есть проблемы, мы сейчас о них будем говорить. И он их приводит в один, то есть он им описывает, кто они, что они и почему они. И потом начинает их уже учить. Как надо же. Вот смотрите, он говорит, от Него, 1 глава 30-31 стих, от Иисуса, и вы, или от Бога, и вы во Христе Иисусе, который сделался для нас премудростью, может, у меня они все подчеркнуты, от Бога, праведностью, освящением и искуплением, чтобы было, как написано, хвалящийся, хвалить Господу. Какая проблема? Вот здесь сейчас уже проблема написана. Что они делали? Хвалились. Один перед другим. Он говорит, хотите хвалиться? Хвалитесь Иисусом Христом. Можно. Надо. Нет. Смотрите, он говорит, вы кто? Вот Христос сделался премудростью, освящением, праведностью, искуплением. Он тебя искупил, он тебя осветил, он тебя оправдал и он тебя омудрил. Все, что у нас есть, это кто? Христос. Вот и хвалитесь им. Рассказывайте о нем. Помните, Кирилл Свидерский был у нас в церкви и начал проповедь с того, что если мы будем говорить о Христе, мы никогда не поругаемся. Это написано в 1 Коринфянам. Хотите, чтобы не было ссор и разделений? Говорите о Христе. И не будет. Как только начинаем о наших традициях и воевать, и спорить, и так далее. Сейчас посмотрим мы эти все вещи. Главная тема письма. В церкви Коринфа было много неверных учений и отклонений. Это не значит, что они все лжеучителя там были и так далее. Просто они отклонялись от истинного учения. Неверных. Один из источников проблем, верующие хотели иметь особенное положение перед другим. Каждый искал, чем может он сказать, вот, а я лучше вас. Да. Ты должен в церкви себя самореализовать. Слышали? Это проблема Коринфской церкви. Это самореализовать себя в церкви, это называется, это грех. Самореализация – это грех. Христа мне надо самореализовать. Дары Христа мне надо самореализовать. Служение, сейчас дойдем до этого потихоньку. И Павел, вот они это хотели. И сегодня некоторые проповедуют вот так. Тут из некоторых церквей пытаются усердно сделать коринфские церкви. Через это письмо Павел стремится вернуть церковь на основание, заложенное Христом. Зачеркните запятую, черточку поставьте. Единство верующих в Духе Святом. Подпишите. Единство напишите слово верующих. В Духе Святом. А в Духе Святом подпишите. Потому что у нас нет. Это письмо 1 Коринфянам, я его разделил не так, как у нас сделано с вами раньше было. Что здесь нету, в этом материале в нас нету структуры письма. Я ее убрал умышленно или преднамеренно. Так как все письмо говорит о проблемах, которые были у них, то... Это письмо здесь разделено на проблемы. Мы будем идти отрезками и сразу этих проблем говорить, которые были. Итак, первое, значит, с 1 по 4 главу Павел говорит о разделениях, группировках в собрании. 1-4 глава. Вы открывайте, я вам буду читать, показывать, где он об этом пишет. Значит, 1 глава, 10-11 стих. Я у себя это все подчеркнул, то есть все проблемы Коринфской церкви у меня подчеркнуты в Библии. Смотрите, умоляю вас, братья, именем Господа нашего Иисуса Христа, чтобы вы все говорили одно и не было между вами разделений, но чтобы вы соединены были в одном духе и в одних мыслях. Ибо от домашних Хлоиных сделано мне известным о вас, братья мои, Хотя он им не говорит неверующие. Он их все равно считает за братьев. Он их пишет возлюбленные. Он им пишет святые. Что между вами есть споры. Штрайтихкайтен. На чем они основываются? Я понял так. Я разумею то. Я понял, то есть мне дали сообщение. И я понял так, что у вас говорят: я Павлов, я Аполосов, я Кифин, а я Христов. Смотрите, как в церкви было интересно. Яша Гизбрихт. Ну да, у него, он их интересно проповедует. Но так скучно. Ну это нет. Нет, я буду гернерским. Я его буду слушать. Там, а этот брат, он там, да, а другой говорит: не-не-не-не-не, этот больно эмоционально. Я буду вот этим. Я его буду слушать. Да? Даже бывает так, говорят: ну, если я знаю заранее, что будет вот этот проповедник, я не приду даже. Я лучше дома проповедь послушаю через интернет какой-то. Да? То есть, смотрите, люди начинают группироваться на группировке. Смотрите, этот, он такой добрый, он выслушает. Все. Вот, это мой брат. Я его. А этот, ну, это их. Он с ними. То есть они за ним ходят, они с ним там все делают. Это их брат. И вот представьте, церковь постепенно разделилась на группировки. Смотрите, Павел организовал церковь. То есть он ее гештифтет, он ее гегрюндет там, да? А Петр — это главный апостол, старший апостол. А кто такой Аполос? Аполос — это иудей из Александрии, это город, один из самых важных городов в того мира был, это был в Египте этот город, и в этом городе это был центр мудрости или центр знаний тогда, в то время, тогда уже не так сильно, но все равно это было, да? Там жили знатные евреи, они когда убежали туда, они там так и остались, там перевелись в еврейскую Библию у нас, в греческий язык, Септуагинту, там сидели мудрые люди, там и евреи были, жили евреи, которые обладали, были научены в философии греческому, греческому мышлению. Риторика сильно была развита, да? Павел с Тарса и Аполлос с Александрии — это черные, это полюсы, это север и юг. Совершенно разные люди. Да? И Аполлос, помните, в Деяниях апостолов, в 18 главе, его, он ходил, проповедовал, и зажигательные проповеди были, он был красноречив. И Акилла и Прескилла его чуть-чуть поправили, он там, и потом он развернулся и еще больше стал проповедовать. То есть люди слушали: вот Аполлос когда проповедует, это так интересно, это так... Ну, Петр, да, он там... Понимаешь, люди стали делиться. Мы вот эти, а мы вот эти, а мы вот эти. Да, мы, это наш предводитель. Они, может быть, так реально это не говорили, но они делились. Я того, а я этого, да? Получилось в церкви группировки. И самая умная группировка из них, самый клюк, они говорят: а мы Христовы. А теперь давайте, в церкви возникла проблема. Как будем ее решать? Кто имеет вас всю загнанную, что-то сказать? Мы Павлова, он церковь. Вот они сидят, да, мы Павлова, он церковь грызал. А вот мы Петрова, Петр, мы у него покаялись, он проповедовал. Это главный апостол, когда Павел церковь гонял, Петр вон каким был, да. Другие: вы Аполлоса не знаете. Вы знаете, как он сведущ в Ветхом Завете? Он нам такое рассказывал. Мы вот его, и мы будем так, как Аполлос сказал. Мы его проповеди слушали. Вы слышали когда-нибудь такое? А вот этот в проповеди сказал вот это, и поэтому мы вот так будем делать. А Павел когда был, он вот так говорил. А другие сидят, говорят: а вы знаете, а нам... С нами Христос разговаривает. Нам Бог сказал. А как будем решать? Вы знаете, какая проблема была? Окей, кто больше, давайте проголосуем. Проголосовали. Но те-то сидят, у них есть свое представление. Бог сказал. Бог сказал. Ну ладно, пусть, раз Бог сказал, же не поспоришь. А внутри-то кипит? И вот эта проблема, которую он говорит, смотрите, он говорит, 31 стих, 1 глава, чтобы было, как написано: хвалящийся, хвались Господу. 3 глава. Я не мог говорить с вами, братья, как с духовными, ну как с плотскими, как с младенцами во Христе. 3 стих. Потому что вы еще плотские. Если между вами зависть, споры, разногласия, то не плотские. Вот с ним Бог разговаривает. А со мной нет. А у тебя есть дар исцеления? А у меня есть. А у тебя, ты проповедовать можешь Библию? Нет. А я могу. А ты можешь вот так вот и служить, как я служу в церкви? Нет. А я служу. Ну, в любом служении, да? А у меня вот... А ты с людьми много разговариваешь, уж включая не проводишь? А я много. И у меня дар есть от этого. То есть я особенный. Ты да, но я. Да, иду себе, смотрю себе, и слева мне, и справа мне. И даже то, что не по мне, то тоже будет мне. Иду себе по я, люблю себе себя. Как-то что-то такое, да? Это очень интересно, который он здесь проблем. То есть первый по четвертый главу он решает эту проблему, проблему разделения. Он пишет их и он говорит о ней. Давайте теперь посмотрим. Аполос, о нем говорится в этом послании два раза. Иудей из Александрии, красноречив, хорошо знающий Ветхий Завет, страстный проповедник. Некоторые думают, что послание к евреям написал Аполос. Ну, есть несколько теорий, кто написал послание к евреям. Вот одни думают Павел, другие Аполос. Есть еще там третьи, они думают третьи. Павел упоминает еще однажды в этом письме. Очень интересно, в 16 главе, что он пишет. Я просил его к вам прийти, но он не хочет прийти. Сейчас сказал, когда будет удобно, тогда придет. Ему сейчас там пасней. 16 глава, 12 стих. Павел пишет, прочитать. Он говорит, а что до брата Аполлоса, я очень просил его, чтобы он с братьями пошел к вам, но он никак не хотел идти ныне, а придет, когда ему будет удобно. Пасти в них, я в момент. Не знаем почему, но он не шел, не хотел, не хочет идти. Быть может, это связано с тем, что он узнал, что его группировка есть, под его именем там функционирует. И мы не знаем, Павел не пишет, почему. Этот Павел, он говорит, я не хочу сейчас туда идти. Когда будет надо, тогда пойду, когда мне будет удобно. Очень интересно. Верующие стали делиться на группировки. При этом огромную роль играло, кто будет их кумиром. Павел, Кифа, Петр или Аполлос. Павел образовал церковь. Петр был главным апостолом. Аполлос очень красноречив, но четвертая группа происходила все предыдущие, Христовы. Скорее всего, никто не знает, но судя из контекста послания Коринфянам, как они хвастались вот этими дарами, духовными дарами хвастались, это вот... Скорее всего, что они получали откровение непосредственно от Христа. Или, которые, может быть, были, слушали Христа и его проповеди, лайв, когда он там где-то проповедовал. Так может быть и такое, да? И этот, вот, кстати, слово по-русски феномен, вообще он правильный феномен. Феномен просматривается до сегодняшних дней в ряде некоторых деноминаций. Мне Бог сказал. Или вообще, когда мы превозносимся тем, Иисус, Павел говорит, смотрите, Павел говорит, а кто вас сделал мудрыми? Бог. Кто вас искупил? Христос. Кто вас оправдал? Христос. Кто вас осветил? Христос. Что у тебя есть, что ты не имеешь? Что тебе еще надо? А что у тебя есть, оно твое или чье? Если ты хочешь хвалиться, кем хвались? Рассказывай ему, что вот Христос, некоторые как говорят, ну я и хвалюсь, я говорю, Христос дал мне этот дар, и поэтому я им пользуюсь этим даром. И у меня он есть, Христос мне его дал. Павел говорит, не, вы что-то все попутали. Павел предупреждает коринфян, или коринфян, что те, кто вносят разделение в общину, таким образом будут наказаны лично Богом. То есть будут судимы лично Богом или наказаны лично Богом. Смотрите, в 3 главе, это место, 16-17 стих, здесь говорится о церкви. Если мы посмотрим весь контекст 3 главы, то мы увидим, что здесь не о человеке говорится, а вы, множественное число, он обращается к братьям и говорит им о строении церкви. С разногласия, распри, зависти. И вот здесь смотрите, Аганет, уже у тебя немецкий?
Да.
Разве не знаете, что вы храм Божий, Дух Божий живет в вас? Если кто разорит храм Божий, того покарает Бог, ибо храм Божий свят, а этот храм вы. Разорит, как у тебя написано? 17 стих.
Фердирпти.
Фердирпти, это слово, которое там стоит в других языках, то есть стоит в других переводах, или его можно перевести «Дурь штрайтих кайтен фердир таусананда ним тода церштверт». То есть он говорит, если кто разорит или фердир, то есть если, вот вы церковь, это храм Духа Святого, Божий храм. И кто его будет на части разрывать, разорять его, растаскивать по частям, того лично Бог будет наказывать, того Бог покарает, накажет Бог. То есть это очень опасная вещь. Ссоры, разделение, сплетни, зависть и все остальное, все, что с этим связано. Очень опасная вещь. Все здесь...
Имеется в виду, вы, то есть,
Здесь, да, да. Нет, смотрите, здесь вообще в первую очередь он обращается к лидерам этой церкви, потому что он начинает третью главу. Я мог говорить с вами, братья, как с духовными, но как с плотскими. То есть он обращается к духовным лидерам церкви. То есть тем лидерам, которые лидируют в этой церкви, то есть если так взять, братскому совету или лейтенантстиму, или управлению церкви обращается, да. Еще он им говорит, то есть они стоят в первую очередь, естественно, письмо-то все церкви читают, да. Еще он обращается к ним и говорит, смотрите, кто как строит. Придет день Господень, не откроет дела, кто строил на том основании, получит похвалу, а те получат по шее, и остальные, да, построили. Он пишет третья глава, и потом говорит, начинается третья глава, зависть, распри, споры. И потом он говорит, кто таким образом, делясь на группировки и делая распри, ссоры, разоряет храм Божий, а храм этот вы. А где он говорит лично про каждого верующего, это шестая глава, 19 стих. Там он идет, персонализирует это все, и он говорит, не знаете ли, что тела ваши, суть храм живущий вас Духа Святого, который имеете вы от Бога, и вы не свои, ибо вы куплены дорогой ценой, потому прославляете Бога и в телах ваших, и в душах ваших, которые суть Божия. Здесь он идет персонально на верующего, то есть персонализирует до каждого персона. А в третьей главе он говорит о теле, о храме Божьем. Он говорит не Дух Святой, а Дух Божий, храм Божий. То есть употребляет старое выражение. Они знают, что такое храм. У них есть храм богини Афродиты, евреи знают, что такое было раньше. То есть все знали, что такое храм. Все знают, что такое. То есть темпе, там, где проходит, он говорит, это вы. Вы это тело. И он потом эту проблематику будет еще много раз говорить. Вы тело Христово. Поместная церковь. Тело Христа. Тело Христа. Тело Христа. И вы не свои. Это принадлежит Богу. Вы Божий храм. Он этим постоянно пытается объяснить, что вы не можете здесь на Хаген и Люстен, на желания своими представлениями дурь взять на себя, пробивать. Это не ваше. Вы сами себе не принадлежите, а церковь принадлежит, или община, она принадлежит вообще Богу. Вы по отдельности все Богу принадлежите, и вместе все, это, который себе не принадлежит, он говорит, вы не свои. Тела ваши не ваши, и церковь ваша не ваша. Да? И поэтому он пытается им это объяснить. Он им пытается, у них идут, они разделяются, а он им объясняет, вам надо объединиться вместе. И он им рисует, потом нарисует, как это сделать. И все письмо туда вот так. То есть все письмо идет в ту сторону, как им соединиться. Как им перестать делать то, что они делают. Давайте дальше пойдем. Значит, это написано с 1 по 4. Пятая глава. Церковная дисциплина и сексуальная нечистота. Помните, там был один брат, который имел сексуальные отношения с женой, да, с мачехой. И что они делали? Гордились. А мы свободные. Вы никогда такое не слышали? Мы можем делать, что мы хотим. Мы свободны. Это те, они. Они еще не свободные. Ну, они еще не доросли. А вот мы свободные. Иисус нас сделал свободными. И они, то есть неправильное представление свободы, которое Павел регулирует, и, кстати, он его регулирует потом в Галатам. Галатам он как раз наоборот пытается объяснить, что они свободные. Если здесь неправильно примененная свобода, он им там объяснил, что вы свободны, и тут же в Галатах им пишет, смотрите, чтобы свобода ваша не привела вас к угождению плоти. То есть он их объясняет, что они свободны в Галатам, и предупреждает их. Я бы сегодня сказал, прочитайте 1 Коринфянам, к чему может эта свобода привести. Тогда еще не было 1 Коринфянам, Галатам раньше написано было, да? Павел строго и категорично подходит к этой проблеме, повелевая исключить из церкви того, кто живет в сексуальном нечестии. Вау! Как он называет это? Предать? Зачем? Жалко, что у нас одна доска. Но вы это все написали, да? Сейчас мы попробуем. Знаете, какую вещь он им пишет? Вот смотрите. Сейчас мы увидим с вами вот эту идею, которую он закладывает туда, в церковь, Божий храм или тело Иисуса Христа. Поместная церковь, именно. Он пишет поместной церкви, он сейчас не вселенской церкви пишет. Он конкретным людям, конкретные проблемы в конкретную церковь пишет, да? «В Значит, смотрите, что он говорит, есть церковь, община, и вообще экклезия называется, да? То есть хераусгеруфны, вытащенные откуда-то для определенных вещей. Он говорит, что есть община, в этой общине есть люди. Много разных людей там, да? Он говорит, вот эта община состоит из персональных людей, и она себе, не они вместе, ни по одному себе не принадлежат. Еще раз, я уже третий год говорю, буду еще 10 лет говорить, нету моей личной жизни. Моя личная жизнь связана должна быть с этой общиной, она не может быть. Это я мое живу, а это церковь живет, это уже неправильно представление церкви. Это уже будет запрограммированный конфликт, если я и они. Это уже конфликт запрограммирован. Приведет конфликт. Смотрите, что он говорит. Если здесь человек, который живет, который не подчиняется, не покоряется церкви, его надо отсюда убрать. Но интересная особенность. Он говорит им, что между вами находится Дух Святой. Крещение Духом Святым в тело Христа, мы потом поговорим. И внутри вас находится Дух Святой. Если так взять, вот так вот мы находимся. То есть внутри меня есть Дух Святой, и если я внутри церкви, вокруг меня есть Дух Святой. То есть он говорит, вас поместили в тело Христа, универсальную церковь, в тело Христа и поместная. Там они переплетаются, в Коринфянах идут послания. И смотрите, он человек, находящийся, имеющий связи, в Ефесянах написано, взаимоскрепляющие связи, находящиеся в поместной церкви, активно участвующий в семье, в этом теле Иисуса Христа, он здесь защищенный, в этой церкви. Он говорит, Дух Святой, он, третья глава, не знаете, что вы храм Божий, Дух Божий живет в вас, или унта-ой, вонт, между вами. А в 6 главе он говорит, разве не знаете, что вы, ты, персонально каждый, тело ваше это храм Духа Святого, и Дух Святой внутри вас находится. Теперь смотрите, если человек так живет, у него здесь-то Дух Святой есть. Но Павел говорит, его, то есть церковь, она от дьявола, если это можно нарисовать, что я сейчас рисую, я не знаю. Она, значит, если взять, возьмем дьявол, да, то она защищена от него. Даже эти вещи, которые он пишет, дети неверующие, дети освящаются жену, матерью верующей или отцом верующим. Это не значит, что у них какая-то особенная мистическая защита, это значит, что они свет Божий там внутри. То есть они находятся в верующей, куда приходят, там везде с ним Бог там, да? Так он, смотрите, что говорит Павел, он говорит, если этот человек не покоряется церкви, если он живет в грехе, причем вы еще гордитесь, у них своя проблема, его надо убрать отсюда, потому что он сейчас, эту заразу, которая он есть, он будет, смотрите, ему можно, значит, и мне можно. Да? А что он так сделал? И я так сделал. Смотрите, его простили, и меня простят, когда я сделаю. Да? Давид же грех согрешил, и Бог его простил, и я так сделаю. Да? И он говорит, эту его, если он не покоряется, не бросает, его надо убрать из церкви. И что здесь получается? Этот же парень, он же так и есть здесь. Смотрите, он говорит, его надо передать сатане. Для чего? В изнемождение чего? Чтобы дух спасен был. То есть Павел говорит, о, Павел не сомневается об этом человеке, что он верующий, этот человек. Он говорит, его надо на время убрать из церкви, чтобы он попал под непосредственное влияние дьявола. Вырванные из церкви, ограничить с ним общение, он их настолько строго говорит, что даже с ним, чтобы никто не общались, не кушали вместе с этими людьми. Да? Почему? Потому что человек, попадая туда, он понимает, что он не выживет, ему нужны люди. Смотрите, каждый из этих людей получает, чтобы выжил человек, ему нужны все дары Духа Святого, но он имеет некоторые. Если он здесь внутри находится, он имеет все дары Духа Святого, потому что каждый член церкви имеет разные дары. Если он находится здесь, он имеет только те, которые у него есть. И он ими служить тоже не может, потому что дары даются для назидания церкви. То есть он брохба там, он никому не нужен там, с него толку нету, и он стоит под нападением дьявола под непосредственно. То есть реально, если он верующий человек, у него нету вариантов, как прийти обратно сюда и сказать, я понял. Но это будет через проблемы, связанные с немождением тела. И вот именно поэтому Павел пишет, то есть Павел говорит не о том, что его надо выкинуть, закрыть с ним общение, с ним больше никогда не разговаривать. Он говорит о том, что это мера, поэтому называется церковная дисциплина. Это мера, которая, если он внутри церкви не покоряется, не слушается, то его надо дать почувствовать, чтобы он почувствовал, что он один. Необитаемый остров. Не выключить, исключить из сердца. Но он пишет в 7 главе, в 5 главе. Но в 5 главе он там пишет, он там разделяет людей на разные вещи. Да? Если человек будет жить в прелюбодеянии, будет вставать и хвалить Бога, то ему там, наверное, все у нас.
Ну как, закрыть дверь, что
ли? Электричества нету. Видите, видео не будет 1 Коринфянам. В следующий раз запишем через 2 года. Но нету у этого кабеля, он там остался, они мне его дать не могли. Ладно, будет аудио, останется только. Значит, Павел пишет эту проблематику, которую мы потом, когда будем с вами разбирать первые шаги веры, мы там будем об этом говорить, исключить из церкви. Он здесь пишет в 5 главе конкретно, что с кем как можно. Те, которые называют себя братьями и живут в грехе, со всеми даже не общаться. То есть, если человек не покоряется в церкви, не покоряется людям, которые в церкви, служителям церкви, непосредственно представителям церкви, он не может быть членом церкви. Он может быть верующим, его никто не сомневается. Никто не сомневается, что он мужчина. Он может сюда приходить, как не член, если он не начинает прославлять Бога. Если он живет в грехе, в прелюбодеянии, приходит сюда, поднимает руки и громко славит Бога, или говорит, что «да это правильно у меня, это они неправильно понимают». Если он «демус зихунта орден гемайнд», он не может жить как хочет, «а вы меня не запретите, я здесь буду делать, что я хочу», тогда есть 1 Тимофея, где написано, что надо делать с ними, где Павел регулирует. Он говорит «запрещая людям, увещевая со всяким благотерпением, запрещая этим людям, чтобы они это не могли делать». Это уже другая. Здесь смысл идет о том, что эта дисциплина, исключение из церкви, это мера, которая должна вернуть его обратно в церковь. То есть это делают не для того, чтобы сказать, все, до свидания, мы с тобой не... Уходи отсюда, убирайся, мы с тобой больше не разговариваем. Нет. Это значит, он здесь, мы знаем, что он попал, у него еще больше проблем будет. И если он верующий, он рано или поздно, никто не знает, когда он не к этой, к другой, какой он должен присоединиться к церкви. Опять же, если он придет в другую церковь и не будет рассказывать тебе об этой проблеме, почему он здесь оказался, они его возьмут, то у них будут проблемы в этой церкви тогда. Потому что он скрывает для каких-то своих целей. Для своих целей церковь не существует. Она не существует для моих целей, церковь. Она не для меня сделана. Если я скрываю что-то от этих людей, то вопрос, зачем я вообще сюда тогда прихожу? Зачем они мне нужны вообще? И поэтому вот эта штука, личная жизнь, она личная жизнь есть. И в Библии ее описывают. Но она всегда идет в рамках церкви. Не может человек принять решение без церкви. И тогда он не член этой церкви. Тогда он просто прихожанин. Если я сейчас приму решение, которое буду просто сам приму решение какое-то и скажу, вот я буду вот так, и мне все равно, как вы все думаете в церкви, например, кто-то из нас. Но это не совсем правильный библейский подход, как церковь описана в Новом Завете, конкретно 1 Коринфянам, где он нам объясняет, что вы одно тело. Он же там говорит об этом в 12 главе, помните? Хорошо, идем дальше, мы сейчас все до этого дойдем. Значит, предать сатане непосредственное влияние на тех, кто не принадлежит церкви. Следующая, 6 глава, там споры, помните, были? То есть они там спорили, а вы не написали, да? Влияние. Они спорили, 6 глава, они спорили друг с другом, и куда они шли решать споры?
Суды.
Где Павел говорит, надо решать споры? В церкви. Он сейчас будет, он ставит церковь в этом послании, или общину в этом послании в центр всего. То есть это, если у вас житейские есть проблемы, которые вы решать не можете друг с другом, они должны решать церковь. То есть жизнь верующего вне церкви невозможна, это тогда он здесь живет, тогда он прихожанин, но он тогда не церкви. Если я иду решать проблему в церкви, значит, мне надо признать, что в церкви есть люди, которые могут эту проблему и должны решать. Здесь будет хоть как будет иерархия рута орден, здесь по-другому не получится. Я же понимаю, что все мои проблемы не решат, если у меня есть. Есть определенные люди, которые мои проблемы могут решить, как мне сделать. Тем более, если я с кем-то, например, у меня с кем-то конфликт, если появляется. У них еще, смотрите, у них разница между нами и ими была в следующем. Они-то жили все вместе. Они друг друга знали с понедельника до воскресенья. И у них были стычки друг с другом. Мы сегодня разъехались, и где у нас проблемы? Как правило, не друг с другом. Там соседи, а они-то и были соседи друг друга, это же была поместная церковь. Все, у них возникали проблемы, да, забор к забору стоит, живут рядом друг с другом. Там что-то, то есть вот эти нахбаршафт, криги и все, это были верующие церкви, куда они шли решать? Он говорит, плохо, что между вами вообще это есть, но если есть, то церковь должна решить эти проблемы, но не вы. И он решение им дает. Какое? Павел предлагает решение проблем ссор в том, чтобы верующие не отвечали на обвинения, а брали вину на себя. Я прав, ты не прав. Хорошо. Ну, так неинтересно, не поспоришь же. Нет, ты же должен защищаться. Скажи, что ты прав, а я не прав. Нет, я не прав. Нет, ну если разобраться, ведь выходит все-таки, что чуть-чуть же ты хоть прав. Нет, я вообще не прав. Ну а реально я знаю, что он не прав. Как взять вину на себя? А кто так делал? Кто делал так? Брал вину других на себя. Христос. Это характер Иисуса Христа. Это Христос, он говорил, я говорю, Иисус, я виноват. Он говорит, нет, я виноват, я умер за тебя. Да нет, это я убил. Нет, это я убил. Нет, это я там сделал аборт. Нет, это я виноват, что ты сделал аборт. Да ты-то при чем? Это же я. Он говорит, нет, я уже за это заплатил, я виноват, я принял эту вину на себя. Христос виноват во всех наших грехах. Он говорит, я виноват за них. Я виновный, и меня за них распяли. Я их взял все на себя. Вы не виновны больше. Освящение, примирение, искупление, премудрость. Кто? Идите хвалитесь. Очень интересное письмо 1 Коринфянам. Павел предлагает решение в том, чтобы брали вину на себя. А если конфликт зашел далеко, то его надо решать только в церкви. То есть это его решение. Он конкретно говорит, нету другого места, чтобы его решать. Следующая, 7 глава. Брак, развод и повторный брак. Есть даже такая книжка, именно так называется. «Брак, развод и повторный брак». Ее написал Эдвард Уэлш, он там подробно разбирает 7 главу 1 Коринфянам. И не только. Проблема заключалась в том, что неверующие обращались к Богу в разных положениях по отношению к браку. Кто-то собирался жениться, кто-то разводился, кто-то был в разводе, но еще не женился повторно. Кто-то уверовал, но его супруг или супруга нет. Кто-то овдовел и не знал, как поступать дальше по отношению к браку. Павел вносит ясность в эти вопросы. Ясность. Вы поняли проблему? Иисус Христос проповедует, и поэтому возникает следующая проблема. Здесь есть такое выражение. 7 глава, 10 стих. «А вступившим в брак не я повелеваю, а Господь». А 12 стих начинается. «Впрочем же я говорю, а не Господь». И некоторые люди говорят, «О, минут, надо поставить ясность». Там, где сказал Иисус, «Я и аминь», беспрекословно. А вот где Павел, надо еще подумать. Это же не Господь сказал, а Павел. Павел решает эту проблему в 14 главе, 37 стихе. Он говорит, если кто почитает себя пророком или духовным, тот доразумеет, что я пишу вам. Ибо это заповеди Господни. Если я к такому подойду селекции Библии, все, что сказал Иисус, это да, 100%. Все, что сказали остальные, надо еще подумать, делать или нет. Есть даже такие Библии, где слова Иисуса выделены другим цветом или жиром. Это важные вещи. А все остальное, ну это Павел сказал мне Господь, да? То Павел решает эту проблему. Почему? Она, в принципе, легко решается. Дело в том, что когда Иисус проповедовал на земле, этой проблемы не было. Он принес Евангелие и рассказывал людям Евангелие. Он отговорил отношение к браку. Разводиться нет. Если кто-то прелюбодействовал, можно развестись. Если кто-то развелся, то он подал повод другому прелюбодействовать. То есть он его в прелюбодеяние заталкивает сейчас, потому что он с ним развелся, да? И он эту проблематику рассказал и пошел дальше рассказывать. Другие истины рассказывать. Теперь Павел верующий сталкивается с проблемой. Хорошо, но Христос по этому поводу ни одного слова не сказал. Вот, например, два человека развелись и еще не успели повторно жениться. И они покаялись, оба стали верующими. И теперь они приходят к старейшинам и говорят, а что нам делать? Я, мы понятия не знаем, что вам делать. Иисус ни одного слова по этому поводу не сказал. И начинаются проблемы. Опять тратих кайт, опять ссоры. Я думаю, так, мы Аполлосовы, мы Кифы, мы Павлы, а мы Христовы, нам Бог сказал. Павел говорит, сейчас мы эту проблему решим. И он все эти группы людей друг за дружкой начинает перечислять. И здесь в немецком языке, в греческом, 11 стих не подразумевает, он стоит не в будущем времени, а в прошедшем. Не если же разведет, 7 глава, мы, смотрите, мы все время идем по главам сейчас. Не если же разведется, а если уже разведенные. Ванеманшон гешид нист. То есть он не подразумевает, что верующие развелись и теперь думают, что им делать. Он говорит в 10 стихе, что верующие разводиться не могут. То есть если два человека верующих, нет опции им для развода. Как бы там их жизнь ни жила, он говорит, если два верующих, и это, он говорит, это еще Иисус сказал, это не я. Помните, Иисус говорил, он цитирует Иисуса. Он теперь говорит, а вот теперь слушайте, что если же вы разведенные верующие стали, то у вас есть два варианта. Либо вы сходитесь вместе, либо живете по одному. Потому что если два человека верующих, и у них была серьезная проблема до этого, в которой они развелись, то эта проблема через Христа решается. У них нет причины не сойти вместе. Это очень интересная вещь, которую он там пишет. Но если, говорит, вы все-таки решили остаться, то никто же не знает, сколько они прожили. Может, они уже по 5 лет прожили вместе, так и не женили, замуж не вышли. Вы должны видеть по одному. Но примириться вы должны друг с другом. Примириться в любом случае. Или вместе сошлись, или по одному. Вы не можете взять и жениться и выйти замуж второй раз за кого-то. Потому что вы у вас брак на небе заключается, не на земле. Это очень интересно. Дальше он пишет о неверующих. Там муж неверующий, жена неверующая, можно уходить. Он это все регламентирует. Вдова, потом если, например, девушка не знает, за кого ей выйти замуж, или парень не знает, как найти невесту. Павел в 7 главе это все регламентирует. И здесь вот это я объяснил дальше в этом абзаце, как понимать 7.10, не я повелеваю, а Господь. В 7.12, впрочем же, я говорю, а не Господь. Запишите три слова, которых у вас там нет, я это уже рассказал. Это повторяет, возникли и расширяет. Повторяет, возникли, расширяет. Повторяет. Второй пропуск возникли, и третий пропуск расширяет. То, что я вам уже объяснил. То есть Павел расширяет этот вопрос, который Иисус сказал. Или он ее берет и применяет практически теперь в жизни людей эту истину. Повторяет, возникли, расширяет. Следующая проблема. Мы еще только 8.10. Вы уловили? Если хотим разобраться, нам надо разобраться с 7 главой. Тогда мы узнаем, что такое Божий брак и восстановление. Следующая проблема – свобода во Христе и отношение к идоложертвенному. Тоже интересная проблема. Проблема какая была? Смотрите, говядина в храме приносили жертвы. И говядина была на торгу дешевле, чем идоложертвенная, чем простая. То есть то, что принесли в жертву, оставалось, и ее ушли продавать. И покупали ее и ели. А другие смотрели и говорят, подождите, это была жертвенная? Да, есть нельзя. Но они смотрят, почему? Потому что есть постановления, которые говорят, что она до ваших постановлений до лампочки. Мы вообще кто? Римляне. Это ваши культурные особенности, какие-то Ветхий Завет, которые вы здесь, понимаете? То есть возникла проблема между евреями и язычниками. Причем греки и римляне, они похожие были, все равно разные были. То есть возникла определенная проблема. И Павел не говорит, а давайте разделимся на две церкви. Те, которые считают, что можно говядину есть, и те, которые считают, что нельзя говядину есть. И пусть у вас в Коринфе будет две церкви. Он говорит это? Он говорит, а давайте научимся культурные особенности друг друга уважать. Один другого выше себя. В 14 главе он говорит, не оскорблять, не унижать друг друга, не превозноситься друг перед другом. И он начинает это регельно, это 8-10 глава, именно вот эти проблемы, которые возникли уже на культурном уровне, на понимании. Да? Сегодня тоже эта проблематика, тогда ее там, наверное, не было, так как сейчас. Есть верующие, которые к алкоголю относятся спокойно, а есть верующие, которые ни в каком виде не принимают алкоголь. И как они друг к другу относятся? Так же, как тогда с блаженным мясом. Как мы говорим? Как, смотрите, если я сильный, я как говорю? Ну, это они еще не доросли. Еще слабенькие верующие. Это я же сразу превозноситься начинаю. И Павел решает эту проблему. Он говорит, если ты сильный, а этот слабый, то как он решает эту проблему? Как надо жить? Вот смотрите, этот сильный, а этот слабый. Как надо жить? Как мне надо и к нему относиться?
Опуститься.
Ну, а как мы делаем в основном? Как мы говорим? Да мне плевать вообще на них, что они там говорят. Это они еще не доросли. Они же Библию не читают столько, сколько я, правда? Не служит церковь столько, и даров у них таких, как у меня, нет. Не понимают, ну сами виноваты. Зельбашульт, немцы говорят, да? Кайн митляйт, зельбашульт. Павел говорит, а в церкви, это в мире вы так решали раньше. Он говорит, а в церкви вам не так надо, вам надо. И Павел говорит интересную вещь. Если я буду знать, что этот человек не ест мясо, и он пишет и говорит, то когда я с ним буду встречаться, я мясо есть не буду. Так он говорит? Нет. Я его никогда есть не буду. Никогда, никогда? Никогда. Ну, он же тебя не видит, ты же можешь дома спокойно есть. То есть Павел говорит, что я к себе отношусь строже намного. Он свое правило говорит про себя. Если я буду знать, я вовек не буду есть мясо. Он мне говорит, что все так должны делать. Но он для себя решил, что он не будет это делать никогда. Если он будет знать, что через это кто-то свалится, упадет. И эту проблему он решает. Смотрите. 8 глава, 10 стих. «Ибо если кто-нибудь увидит, что ты, имея знания, сидишь за столом в храме богов, копище, готес темпер, то совесть его, как немощная, не расположит ли его есть идоложертвенное?» Ты свободный, у тебя нет проблем, ты просто ешь мясо, и ты этих идолов вообще ни за что не считаешь. Пришел, тебе туда позвали, сел с ними, поел, ушел. А другой посмотрел, думает, оказывается, идоложертвенное это можно есть, а я не знал. И он идет, скупает, забивает себе, другие смотрят, не поняли, это что такое происходит, да? И смотрите, что он говорит, и от знания твоего погибнет немощный брат, за которого умер Христос. А согрешая таким образом против братьев и уловляя немощную совесть их, вы согрешаете против Христа. И потому, если пища соблазняет брата моего, не буду есть мясо вовек, чтобы не соблазнить брата моего. Павел про себя говорит. Когда-то у нас в церкви стала проблематика с алкоголем. Если кто был тогда в этой церкви, я пытался одну вещь донести, но мне кажется, что мы тогда это так и не поняли. Я не говорю, что пить нельзя алкоголь верующим. Я говорил, что нельзя на свадьбе алкоголь верующим пить. Я не говорю, что верующие не могут дотрагиваться ни в коем случае до алкоголя. Мы просили вас, мы просили с неверующими не пить алкоголь. И мы просили, на там свадьбе будут неверующие, не надо ставить туда алкоголь. Потому что мы можем соблазнить, во-первых, неверующих, во-вторых, верующих, которые к алкоголю относятся по-другому. Зачем это надо? Вы помните, когда-то была свадьба одна в Дюссельдорфе, не будем говорить имена, мы на аудио записываем, когда целый стол на свадьбе встал и ушел. Это были немощные? Наверное. А может наоборот, может они как раз были сильные, а мы были немощные, да? Целый стол встал, ушел из определенной причины. И за кулисами, мы были приглашены на свадьбу, тогда мы не были в этой церкви еще. И за кулисами в это время происходила история, которую в зале кто сидел, никто, почти никто не знал, что было за кулисами. А нам случайно довелось, что я проходил мимо, я туда пошел. Я видел людей, которые рыдали, убивались и плакали из-за того, что происходит в зале сейчас на свадьбе. И другой человек один сказал мне следующую фразу. Он сказал, мы сильные и свободные. Мы можем делать все, что мы хотим. Мы свободны. А они, если не нравятся, пусть уходят тогда отсюда со свадьбы. Вот именно об этом и пишет Павел, что это неправильно. Если ты сильный и свободный, он говорит, сиди со своей свободой перед своем доме и наслаждайся ей. Но если ты знаешь, что к тебе сейчас заходит человек, это не лицемерие. Некоторые говорят, о, получается, мне надо лицемерить со всеми. Теперь с этим так, с этим так, с этим так. Он говорит, если ты человек угодник и лицемер, тогда да. Если ты ради Христа будешь какие-то вещи, к которым ты относишься спокойно, нормально для тебя, они не являются причиной, а для другого, тогда надо учитывать интересы этого. Причем он говорит, ты сильный. Он же не говорит, ты плохой. Он говорит, ты же сильный. Значит, у тебя есть сила отказаться. А у него нет, он слабый, немощный, он химслос, он не может. С этим спорт, фекрафтет нечто. А ты можешь, ты же сильный. Очень интересная вещь, которая 8, 9, 10 глава, он везде это пишет. И смотрите, он еще в 6 главе пишет, 12 стих. «Все мне позволительно». Вы свободны. Вы можете танцевать на свадьбе. Вы можете там во всякие фонограммы и всяких костюмах петь. Вас нет с этим проблем. Но целый стол сидит, там 20 с лишним человек, которые это не понимают. И они уйдут. Потому что они не могут это феркрафтом, то, что вы делаете. Или вы их не зовите тогда, если их позвали, тогда учитывайте их интересы. А если, смотрите, например, я знаю, что мессианские верующие, например, не едят свинину. Не все, некоторые, скажем так, не едят. Я ж не буду разбираться так, сколько есть, сколько не есть. Значит, мы пригласили к нам на праздник из мессианской общины людей. И говорим, это ваша проблема, что вы свинину не едите. Мы едим, у нас нет проблем, мы свободны. Это вы там какие-то законсервированные, там немощные, какие-то по традициям живете. Ну, я сейчас убертрайбный, это вы же понимаете, я это специально это делаю, да? Да не нравится вам, приносите с собой, кушайте свою еду. Мы свободны. Или мы скажем, окей, мы знаем, что к нам придут 20 человек мессианской общины, и мы тогда приготовим на этих 20 человек отдельно, отдельно для них приготовим то, что мы знаем, что они едят. Скажем, кто из вас хочет вот свинина, а вот стоит не свинина. Пожалуйста. То есть мы знаем, что вы пришли, или если вдруг с плетью кто-то пришел, то мы тогда подбираем у других, но им отдадим что-то, если у нас где-то было там 5 колбасок, которые не со свининой. Понимаете, что я говорю? Вот об этом Павел и пишет. Он говорит, проще всего разделиться. Это мессианская община, это, ну, вернее, это мессианский еврей, это мессианский не еврей. Это проще. Но Павел не говорит им разделить общину на две. Или на три. Греки отдельно, евреи отдельно, римляне отдельно. А всех других, кто приходит там, интернациональное там будет для них. Он не говорит это. Хотя это неплохо, что столько много церквей, но интересно, что у Павла нету цели разделить общину. Он говорит вам, если вы во Христе, вы можете вместе это все делать. И вот многие интернациональные церкви, которые есть, существуют, там видно, что это функционирует. Там приходят сразу, это корейцы пришли, здесь пришли русские, здесь немцы пришли, там африканцы пришли. Как будем сейчас делать? Как кто? А на каком языке проповедовать? А вы представляете? То есть нам все равно придется uns unterordnen. Мы не сможем сказать, да нам все равно, как они там думают, корейцы эти с неграми. В Германии, значит, все на немецком, все до свидания. Окей, может быть, это и правильно. Но это же, понимаете, что это трудно. И чем больше там, тем труднее. И поэтому Павел не говорит, ну что, попробовали, сколько, год-два не получается. Да разделитесь вы, корейцы с корейцами, африканцы, немцы с немцами, русские с русскими, а мессианские с мессианскими, и все, проблема решена. Да, на если в мессианскую общину пришли не мессианские корейцы, мессианские евреи, мессианские русские, мессианские американцы, мессианские еще румынцы, мессианские поляки, что тогда? И там будет та же проблема. Тогда они разделятся на мессианских разных национальностей. Понимаете, к чему я сейчас говорю? То есть, я не говорю, что это все плохо, что сейчас есть здесь все это. Павел учит вместе, в Иисусе Христе функционирует. Причем в Ефесянах он пишет то же самое. Будем когда разбирать, посмотрим. Очень. Здесь я это сейчас уже объяснил. Напишите слово «дешевле», которое там стоит у вас. Мясо было дешевле на торгу. И последнее предложение, если мы будем помнить, что община – это тело Христа, вот это, да, то будем осторожно относиться друг к другу, как это заповедует Бог через Павла. 7, 11, 13, 10, 31, 33. Павел говорит, что я свободный, я могу делать все. Бог, человек в Иисусе Христе, абсолютно свободный от всего. И он говорит, ну есть два критерия. Первое, полезно мне это или нет? И второе, обладает это мной или нет? Могу я его оставить, просто как я это сейчас делать не буду. Сериал какой-то смотрим. И тут как раз на самом интересном месте подходит жена к мужу и говорит, выкинь мусор. Или футбол. Это вообще, это уже копище, да, это уже Гетцентемпель, где мы собрались, да. Или вдруг ты сидишь на самом интересном моменте, два решающий момент, и тебе звонок, по телефону тебе звонят, говорят, слушай, ты не мог бы сына со школы забрать? Я сегодня, я не могу. И все. И тогда будет ясно, кому я поклоняюсь, кому служу. То есть ты свободный выйти оттуда и пойти делать другое. То есть Павел говорит, что но свобода христианская, она ограниченная. То есть она ограничена церковью Христом. И поэтому предназначенность церкви, она ответственность у людей принимает. И некоторые люди не хотят этой ответственности, они не идут, не вступают в члены церкви. Следующая, 11 глава, где он говорит о положении жены и мужа в браке. Часто верующие уделяют проблеме покрытия головы больше времени, сил и нервов, чем тому, что написано в 11 главе в 3 стихе. А ведь этот стих дает направление всему, о чем будет идти речь дальше до 19 стиха. Павел пишет основную идею подчинения жены мужу, иллюстрируя ее через покрытие головы. Это одно из не совсем ясных мест Библии, часто является предметом споров в церквях. Именно поэтому Павел и предупреждает коринфян не делать иллюстрацию предметом споров. Смотрите, что он делает. Вы там пишите, я пока здесь... Эту проблему мы сейчас уберем. Мы исходим из того, что нам никого не надо исключать из церкви. Все хорошие, все любят Иисуса, и никто не хочет уходить отсюда. Причем интересно, да, у этого тела есть ноги, тоже там из людей, голова, руки. Смотрите, Павел пишет 11 глава, 3 стих, в принципе, я это рисовать могу, вот ваша картинка. То есть он пишет, глава Христу Бог, глава мужу Христос, а глава жене? Ну, муж, не церковь, глава жене. Глава жене не церковь, никак не может быть церковь, муж. И все они находятся в церкви, да? Христос глава церкви, да? Муж глава жене, а Христу глава Бог. Вот интересно. Некоторые говорят, видите, все-таки Бог главнее Христа. Он не это здесь пишет. Он здесь ординацию, ордум пишет. Теперь смотрите, что получается. Я здесь это нарисовал себе стрелочку такую, да? Значит, первое, что он говорит, значит, 11 глава, 3 стих, это вот это, что я здесь нарисовал. Павел говорит истину и иллюстрирует ее картинкой. Того времени понятно тем людям. Сегодня многие не понимают, что он имеет в виду. Вот там вот настолько запутано. И он говорит, ну мы об этом спорить не будем. Не о 11 главе 3 стихе, а о картинке, которая идет следующая, после этого всего. То есть истину не подлежит спорам. Спорить можно о той картинке, как ее применить в церкви. Это, об этом и то, говорит, не надо спорить, да? Что делают сегодняшние люди? Они упускают 11 главу 3 стих вообще из вида, даже никто не знает, почти никто не знает, что там написано. Но все знают проблему, то есть картинку. И ругаются, и делятся, и обвиняют друг друга, и обзывают друг друга, и оскорбляют друг друга с этим покрытием головы. А 11 главу 3 стих остается незамеченным. Вот Павел говорит, и он говорит о том, что есть иерархия, которая... Теперь, если жена занимает место над мужем, перенимая главенство над ним, вот это она делает. Если жена хочет встать над мужем. Я себе представляю так, что сдвигается Христос тогда. И получается проблема следующая. Значит, почему Бог поставил, что Бог, потом Христос, потом муж, потом жена? Я не знаю, почему Павел это написал, но я думаю, исходя из Библии, исходя из того, что он пишет, что Христос это все для нас, гнев Божий, римлян, говорит, изливается на людей. И Христос этот гнев на себя взял. А Христос, помните, мы рисовали, знает нас такими, какие мы есть на самом деле. То есть, если жена сдвигает Христа отсюда, она встает между Богом и мужем. И она на себя получает. То есть в семье запрограммированы проблемы сразу. Здесь еще интересно есть. Часто тому способствуют сами мужья. Они же не делают. Жена говорит, ну что ж, я же должна же делать, раз он же сидит на диване. Значит, я буду. Сядьте рядом с ним и сидите. И пусть там посуда горами набирается. Не перенимаемся ответственности, но это не может быть оправданием жены. Жена не может сказать, мне же вынуждено делать, он же ничего не делает. Подобно Павел... Нет. Эта проблема была высказана Богом еще в Эдеме. А что Бог в Эдеме сказал в 3 главе 16 стих Бытия? Что он сказал жене? Куда будет? Помните? Да. Ты будешь хотеть занять место мужа, а он будет хотеть тебя... Да, я главарь. Я сказал, и ты будешь делать. Это проблема мужа, а жены проблема. Как, знаете, есть такая пословица, что жены принимают решения, а мужья ратифицируют их и предваряют жизнь. А те мужья, которые думают, что это они принимают решения, у них просто мудрые жены. Не слышали никогда такого? Хорошо, это уже другая проблема. Мы поэтому не вникаем глубоко, мы идем просто, смотрим, какие проблемы. Лишь только в положении, описанном Павлом, 11 глава 3 стих, брак будет иметь твердое основание и счастье, предназначенное ему Богом. Твердое. Подробно Павел регламентирует взаимоотношения между мужем и женой в браке в Ефесянам 5 глава 22 по 33 стих. Ефесянам будете читать или читали, увидите, там он уже подробно говорит. 11 глава. Недостойное отношение к вечере Господней. Вечеря Господня была установлена Христом для особой цели, требующей определенного к себе отношения. Участие в вечере Господней могут принимать только те, кто верит в смерть Христа за его грехи и является членом поместной церкви. Павел несколько раз в этом послании говорит о церкви, как о теле Христа. Смотрите, 11 глава. Он говорит следующее, 29 стих. Ибо кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждая теле Господне. В первую очередь, здесь имеется в виду Иисус Христос в любом случае. То есть, кто не является причастником тела Иисуса Христа, Вселенской универсальной церкви, он не может принимать вечерство, он осуждение себе пьет. Но во второе значение, которое здесь стоит, здесь везде в контексте тела Христа это поместная церковь. Смотрите, 10 глава написано, приобщение крови Христовой, видите, 16 стих. Хлеб, который преломляем, не есть ли приобщение тела Христова? Какого тела Христова? Теперь, вот смотрите, мы можем размышлять, Павел дальше объясняет. Один хлеб, и мы многие, одно тело, ибо все причащаемся от одного хлеба. Да? А теперь смотрите, 12 глава. Это все контекст 11 главы идет. Переверните страничку. 12 стих. Как тело одно, но имеет многие члены, и все члены одного тела, хотя их много, составляют одно тело, так и Христос. Ибо все мы одним духом крестились в одно тело, иудеи или еллины, рабы или свободные, все напоены одним духом. То есть здесь идет речь о Вселенской Церкви, не о поместной церкви, да? А теперь смотрите дальше. Тело же не из одного члена, но из многих. Если нога скажет, я не принадлежу к телу, и так далее. 18 стих. Но Бог расположил члены, каждый в составе тела, как ему угодно. Мы видим с вами, что он, исходя из поместной, универсальной, он берет универсальное тело, описывает верующих положение в универсальной церкви. И это переломляет на поместную церковь. То есть и поместная церковь тоже так же. То есть это, она тоже часть этого тела большого. Но она сама по себе тоже автономна и тоже может функционировать. И поэтому здесь, в принципе, не рассуждая о теле Господнем, теле Господнем это о Христе, его ляпь, его реальная жизнь, то есть который умер, все, вроде умер за мои грехи, наверное, да. Или это если он не находится внутри этого тела, если он не принадлежит этой церкви. Поместная, он тоже не может быть членом. Поэтому поместная церковь очень сильно, посмотрите, исключить, предать сатане нельзя из универсальной церкви, ее можно из поместной церкви это сделать.
А если господин?
Поэтому в церквях нету, дальше теперь уже пастыря, у них есть вот это вот, где они принимают решение, служитель церкви или церковь, и она говорит, хорошо, тогда если приходит, например, у нас такого нету, штрейнкрегель, он когда-нибудь будет, это вопрос времени просто. И поэтому принимают решение хорошо члены поместных других церквей. Если они там активно являются членами церкви, тоже пусть принимают нас вообще. Да? Мы тоже сейчас были в немецкой церкви, они говорят, члены нашей церкви, ну и такой скажем, как сидимский церковь, нам не дадут. Ну, что сделаешь, если у них такое право? И потом он вышел, И поправился, говорит, ну, мы вас, не про вас имели в виду, мы имели в виду, вы тоже можете принимать лечение. А, ну ладно, тогда мы тоже примем. Потому что я, опять же, эта тема сама для себя больная, и некоторые по-другому это все говорят, и смотрят, и верят, ну, да, спорить нам смысла нет. Можно рассуждать, размышлять, смотреть, исследовать. В любом случае, если человек неверующий, он не может лечение принимать. То есть, если он не понимает вообще, что такое тело Господне, если он даже не знает, что такое тело Господне, он не может учить. Отношение к духовным дарам телу Христа Церкви. Опять же, где-то все идет, начинается. Смотрите, мы все выше и выше в этой пирамиде поднимаемся, мы подходим, да? Проблема Церкви в Коринфе выражалась превозношением одних над другими. В частности, через дары Духа. Это вообще... Все это уже был апогей Überheblichkeit, которая была. Ладно, хвалились, что я там, я профессор, я ученый, я философ, я там, а ты там вообще никто. Но когда говорили, у меня дар духа лучше, чем у тебя. И он важнее, чем твой. Но это уже было все. То есть Павел пишет такое раздирающее письмо, и он говорит, нет, это что-то вы там вообще все напутали. У некоторых были, поставьте кавычки, особенные дары. Я забыл кавычки поставить. Особенные дары. Отличные от других. У меня вот есть особенный дар. Ты же понимаешь, не все же мозг в теле. Кто-то же... Но мозг это Христос. Что у тебя есть еще особенное? То есть все, что есть особенного, находится вот здесь. Вот это делает нас особенным. Моя голова, мой интеллект, мой разум. Это все меня делает отличного от другого человека. Все остальное у меня такое же. Это может выглядеть чуть по-другому. Но все так, такие же руки, всех есть ноги. Единственное отличие от нас, это наша голова внутри, чем наполнил наш разум. Но это Христос. Он говорит, глава церкви Христос. Смотрите, и верующие говорили, а вот смотрите, он говорит, вот знаешь, вот смотри, вот какой рукой ты ешь? Левый? Правый? Ну, видишь, левая же не такая важная, правда? Вот если правую отрезать, то левую уже трудно будет писать тебе. Поэтому ты уж, пожалуйста, относись ко мне. Соответственно, ты понимаешь, что я же тебя кормлю. Знаете, сколько Павел эту проблематику он описывает, он говорит, либо все руками хотят быть, либо все ногами, либо глаза. Представьте, если будет все глаза. Все тело это глаза. Блюдо. Даже не покушаешь. Или представьте, я же тоже как-то пропаял в проповеди, говорю, если рука, например, хочет взять, а эта рука бьет ее. Я хочу взять хлеб сейчас и в рот только его, и эту рука убирает вот так вот. Понимаете? И Павел это пишет. Понимаете вообще, что вы делаете, нет? Вы говорите вот так. Я лучше, чем этот. А этот, а там еще есть какие-то другие члены, про которые Павел пишет, которые еще больше попечения о себе требуют. Немощные те, которые непристойные, они там какие-то проблемы. Да вообще никто они здесь вообще, кто они такие здесь приходят в церковь? Не-не, от них как раз еще больше надо заниматься. Некоторые говорят, ну смотри, послужители церкви, вот к этим они ходят домой по несколько раз в год, а у меня ни разу не было. Ну тебе и не надо. Ты ж сильный. А там слабые. У них проблемы, им помощь нужна. А раз ты не зовешь, то себе помощь нужна. Просто, или я просто говорю, а что это ко мне несправедливо относится, что ко мне домой никто не приходит? Понимаете разницу? И поэтому служители церкви и служители смотрят, кому надо больше времени уделить. Эти сами они не зовут, им говоришь, давай приду, ну как-нибудь, да, ну и ладно. Живите сами, а как стали проблемы, ой, помогите. Окей, тогда не идут, помогают. Павел пишет это и говорит, поймите одну вещь, если как только я тяну на себя, я ко мне, и они к ним, все, церковь развалится. А в Галатам, помните, он все пишет, он говорит, а кто байстун фристайнанда, когда будете, по-немецки написано, ферцерт фонайнанда. Круто, да? Будете кусаться, да, кусаться, съедать, давайте дальше, мы не успеем. Хорошо, значит, Павел, значит, дары отличные от других. Проблемы сегодняшнего времени остаются той же. Плюс добавилась еще одна. Некоторые считают, что определенные дары, языки, например, должны иметь абсолютно все верующие. Но это мнение не библейское. Смотрите, мало того, что эта проблема была, до сегодня остается, что хвалятся люди с дарами Духа Святого. Они еще и говорят, что а вот определенные дары должны все иметь. То есть в любом члене, в любом части тела должен быть палец. Неважно, плечо это или нет, там должен быть палец. Ну, например, я просто говорю, да. Или глаз. Колено? Ты колено? Да, у тебя должен быть глаз. Понимаете, что Павел вот смотрит, вот смешно, а он этому объясняет. Он говорит, вы понимаете, что такое церковь или нет? Он ему объясняет это. Смотрите, Павел регулирует этот вопрос, обращая внимание на следующем. Он их не унижает, не оскорбляет, он им помогает понять эту вещь. Он говорит, хотя Бог неизменен, однако его дары, действия и служения различны. Смотрите, дары различны, служения различны, действия различны. Разные, может быть, один дар, разные действия этого дара, разные служения. Дар учителя. Один учит взрослых, другой учит детей, третий учит подростков. И они не могут поменяться. Они могут поменяться, но эффекта не будет такого, когда каждый на своем деле. Есть один дар, и у него разные действия, разные служения. А Павел говорит, различные дары с различными служениями, с различными действиями. Не бывает одного на всех. С одним и тем же виркунгом. Ну, представьте, все проповедники. 40 человек все проповедуют. И всем надо сегодня что-то проповедовать. Или раз, когда бы раз в год тогда один получится будет, да, проповедовать? А что он будет делать в остальное время? Ему же проповедовать надо. Он же проповедник. Все проповедуют. Некоторые говорят, Павел же говорит, у каждого из вас есть вот это и это. Значит, это должно быть у всех. Не каждого, говорит он, но я. Это же все в контексте 12-14 главы. Их нельзя разорвать, эти главы. Второе. Не могут получать абсолютно все или большинство какой-либо определенный дар, так как община – одно тело с разными дарами и функциями. 12 глава, 12-30 стих.
А может неверующий иметь дар? А,
это тоже правда. Это, да-да. Сейчас посмотрим. Бог сам определяет, кто получит какой дар и как будет им служить в церкви. Им, можете подписать. И как будет Бог действовать через него. Ну, судя из Матфея, 7 глава Евангелия, да? Написано, что они бесов изгоняли, чудеса творили и пророчествовали. Он говорит, и Христос не сомневается в том, что они это делали. Был ли это дар Духа Святого или что, мы не знаем, но в любом случае это функционировало во имя Иисуса Христа. Наверное. Библия нигде не поддерживает выспрашивание у Бога определенных духовных даров, кроме стремления к любви и дара пророчествовать. Стремитесь, да? Но не выспрашивать, не вымогать и не вытягивать. Или передавать Слово Божие людям, верно и не искажая его. 12 глава, 31, 14 глава, 1 стих – это рамки, в которых написана вся 13 глава. Об этом еще поговорим попозже. И спрашивание Духа Святого, некоторые говорят, подождите, но Иисус же сказал, просите Духа Святого, и дано будет вам. Значит, все-таки должны же мы Духа Святого просить. Относилось только к ученикам. Кстати, мы не видим, чтобы они его просили. Излияние Духа произошло в день Пятидесятницы. После этого нигде в Новом Завете не говорится об испрашивании Святого Духа у Бога. Причем, если верующий испрашивает Духа Святого Бога, тогда он получается неверующий.
Но ревнуйте о дарах существует.
Кто?
Ревнуйте о дарах.
Ревнуйте о дарах, да. Но через 13 главу, через шпицу. И никогда не получится. Ревнуйте о дарах, да. Он говорит, вы ревнуете о дарах больших, я вам покажу путь превосходнейший. Соревновать и выспрашивать – это разные вещи. Требовать и просить у Бога и выкручивать Ему руки на собраниях молитвенных – это одно. А хотеть служить в теле Христа для других людей, жертвовать собой – это совсем другое. И ревнуйте, и это выспрашиваете, или это другое. Надо определиться с этими дарами. Это тоже интересная штука. Выспрашивать – получается, что у меня его нету. А ревновать, это получается, что мне надо им правильно пользоваться. Mm-hmm. И тем более, если верующий просит Дух. Смотрите, если верующий человек говорит, пошли мне Дух Святого, тогда он получается неверующий. Потому что Павел 12 главы как говорит, никто не может признать Иисуса Господом, как только через Духа Святого, Духом Святым. То есть, если я говорю, Иисус, ты мой Господь, значит, Павел говорит, значит, у тебя есть Дух Святой внутри. И я говорю, дай мне теперь Духа Святого. Он говорит, понимаете, оно не работает, не все. Оно вот это настолько все кишмиш, что оно не функционирует просто. Теперь следующее, дар говорения на других языках. Библия нигде не поддерживает распространенный сегодня в некоторых кругах верующих дар говорения на так называемом ином языке, который выражается в нечленораздельном бормотании или пении несуразных составляющих из неопределенных букв в частях речи. Словом это не назовешь. Павел говорит, что каждое слово имеет смысл. 14 главе. Вот. Теперь смотрите. 14 глава, 10 стих. Он говорит, сколько, например, различных слов в мире, и ни одного из них нет без значения. То есть Павел конкретно говорит, что слова должны иметь смысл, который выходит из человека. Следующее. Это дар иностранного или другого языка, который говорящий должен понимать. Напишите места из Библии, я вам в 14... Все это в 14 главе написано. Значит, иностранного языка, где это написано? Это 11 стих, 18, 21 и 27. Что это иностранный язык, а не вот то, что практикуется, это написано в 11, 18, 21 и 27 стих. То, что он должен его понимать... Вы под ним, под этими словами напишите. А вот где вы должен написали, что он должен, вы понимаете, это написано в 5 и 6 стихе. Это мы все в 14 главе. Да, да, это все 14 глава. Теперь следующее. Следующая страница. Еще один интерес. Если кто-то хочет на этом языке молиться, то либо сам говорящий должен перевести сказанное, потому что он понимает, что он говорит, либо кто-то другой, понимающий этот язык. Запишите себе вот это предложение, запишите себе 11 стих, 16 стих, 27 и 28. Говорят об этом. 11, 16, 27, 28.
Значит, молитву тоже надо переводить.
Ну, по идее, получается, что да. По крайней мере, единственное, что Павел говорит, что Петр не скажет аминь. Потому что он не понимает, что они говорят. Да? Он поэтому говорит, либо переводить, ну, так как у нас большинство понимает, да, поэтому у нас немножко другая проблема. Мы на двух из... У нас вообще проблема, у нас есть люди, которые один язык не понимают, а есть, которые понимают два языка. Но я, когда проповеди перевожу, если я проповедь перевожу, я молитву тоже перевожу. То есть, если человек молится, я ее тоже перевожу. Или если вдруг проповедь, некоторые начинают молиться, если я их слышу, я их тоже перевожу для тех, кто слушает. Если вдруг кто-то на немецком, например, Петр может проповедовать, а Лиля моя может на немецком молиться, да, после этого, то я ее тогда тоже в перевод перевожу, если я перевожу все же. Чтобы люди, которые не понимают, что она там молится, могли, у, я, точно, аминь. Мы согласны. Нам надо помнить, что в Коринфе находились люди разных наций и культур, поэтому там эта проблема встала. Дар говорения на иностранных языках является знамением для неверующих и никак не может быть средством превозношения одного верующего над другим. У меня есть, а у тебя нет. Как ты себя чувствуешь? Когда у тебя в конце концов появится дар? Ты уже 5 лет в нашу церковь ходишь? Надо тебя определить другим людям, они умеют это, они, знаешь, они когда, то Бог сразу его даст. Да, да, да. Кстати, насчет миссионеров, это тоже я вопрос. Если этот дар есть, то почему же миссионеры из этих церквей все учат языки иностранные? Если он есть, он есть в любом случае дар иностранных языков, но он не всем дается далеко сегодня. Далеко. И вообще дается или нет, это тоже большой вопрос. Ну хорошо, теперь смотрите следующее выражение. Те ссылки, что приводит Павел из Ветхого Завета, свидетельствуют о том. Напишите себе, он приводит Исаия 28, 11, 12. У вас в Библии есть она, эта ссылка. Он приводит это же самое написано. У вас эта ссылка написана в Библии. Исаия 28, 1, 12. 11.12. Ну, пишите, потом будете, если у нас время нет. Пишите. Исаия 28, 11, 12. Плюс это же самое написано Еремия 5, 15. И плюс это написано в Второзаконии 28, 49. В Т.28, 49 и Ер.5, 15. Не пишите полностью название книги. Где он эти ссылки приводит? В 11 стихе. Кстати, Павел этих людей, сейчас мы будем говорить, он их считает за, во-первых, что они несовершенные, не райфы Кристен, не незрелые. Во-вторых, он их считает младенцами в Иисусе Христе, зойгнлые, молоко, которое пьет. И в-третьих, он говорит, что вы плотские, вы не по духу, а по плоти живете. То есть плоть вами руководит, а не дух. Вот. Написали, да? Дальше. В день Пятидесятницы сошествие Духа Святого, сопровождаемого говорением на иностранных языках, ни на каких языках оно там не было, оно шпрахано, оно было на языках, и на речиях было осуждение народа за отвержение Иисуса Христа. Именно это и объяснил Петр в последующей за излиянием Духа проповеди, Деяния апостолов 2.14.39. Осуждение. И Павел пишет это, Иеремия 5.15, Закон 28.49, Исайя 28.11. Он говорит, будет время, я наведу на вас народ, языка которого понимать не будете. Пошли ассирийцы, пришли вавилоняне. Так, 12 часов уже, все надо дойти как-то до конца. И последнее. Какой бы дар ни имел человек, Бог дал его ему. Не для него самого, а только для назидания церкви или укрепления других. Но приверженцы дара говорения вот этого чуда говорят, это я себя назидаю. Но Павел говорит, Павел совсем другое пишет там, он говорит, если сейчас зайдет к нам человек, который разговаривает на тамил, на языке, да, тамил, и никто не понимает, что он говорит, он будет молиться, то он себя будет назидать. Он помолится, он поговорит с Богом, у него будет хорошее, он себя будет хорошо чувствовать после этого. Но церковь от этого ничего иметь не будет. Он скажет, ну что толк от твоей молитвы там? Никто ж не понял ничего, аминь, никто не сказал, ну, наверное, он хорошая вещь. А может нет, откуда я знаю, что он там говорит? Хорошо, дальше. Об этом говорит весь контекст 12, 13, 14 главы. Там очень много раз, только для назидания церкви. Церковь, церковь, церковь. Те, кто убеждены, что дар бормотание через отдельных частей речи является даром Святого Духа, должны ответить на следующий вопрос. Как это чудо приносит назидание церкви? 14 глава, 3, 4, 5, 12, 26 стих у вас перечислены. Везде написано «для назидания церкви», «для назидания церкви». Если они говорят «это дар Духа Святого», тогда ответьте на вопрос, как он приносит пользу церкви. У него нет ответа на этот вопрос. Если никак, то встает другой большой вопрос, как этот феномен может практиковаться верующим, если он абсолютно непригоден для церкви или для других. Вопрос вообще встает, дар ли это Дух Святой. Все остальные попытки объяснить бормотание на иных языках несостоятельны, вырваны из контекста и служат лишь для оправдания такого странного явления в церкви. Кроме того, в большинстве церквей, практикующих эти дары, в кавычках, хладнокровно нарушается порядок их применения, описанных Павлом в 14 главе, с 23 по 28 стих, подпишите. И еще самая интересная проблема, и эти духи абсолютно непослушны таковым людям, что противоречит 14 главе 32 стиху, подпишите. Он говорит, что духи пророческие, послушны пророкам, они не могут делать во мне что-то, что я не понимаю, что-то со мной происходит, этот дух теперь у меня начинает действовать, я не могу его контролировать, он сам там функционирует автономно от меня. Я только подчиняюсь ему, и я не знаю, наверное, кто-то понимает там, что я делаю. Он, Павел, в общем, эти правила, которые он там написал, они просто нарушаются все. Павел делает вывод. Такое неверное отношение к дару иностранных языков свидетельствует о духовной незрелости из тех, кто это практикует. С 20 по 22 стих. Хотя они, как правило, выдают себя за особо одаренных и духовных верующих. То же самое было и в Коринфской церкви в то время. Но Павел характеризовал их плотскими и младенцами во Христе. И еще незрелыми он им говорит, что вы несовершенные. Ну, по-немецки «nichtreif», «unreif» и «christen» в оглавлении. Кроме того, в этой церкви была проблема, 15 глава, отношения к воскресению Иисуса Христа. В этой церкви были люди, не верящие в воскресение, плотскими и младенцами. Ну, еще и не «unreif», там он говорит. Павел объясняет, что воскресение мертвых и Христа в частности является неотъемлемой составляющей Евангелия. В 16 главе Павел регулирует вопросы сбора пожертвований и гостеприимства верующих. В нашей церкви надо 16 главу почитать тоже. Решение проблем. Павел видит решение проблем в том, что община – это одно тело Иисуса Христа. И каждый должен занимать в нем свое место. Если я в своем месте нахожусь, и делаю то, что должна делать рука или нога, или другой какой-то член, плечо, колено, ребра, печень, почки, и у вас их что там еще есть, то все будет функционировать. Если только я смотрю на других, ну, сердце, оно кровь перекачивает, а я тут печень должна от гадости все очищать. Чё ж я тоже хочу сердцем быть. Качает, причем последний перестану работать. Всех разгонит, я последний. Сердце же последний останавливает. Ну, это смешно, но на самом деле же так, да? И второе, каждый должен искать пользу другого, а не свои выгоды. 12 глава, 25 стих. Эти действия, мысли и слова должны исходить из любви Иисуса, 13 глава. Время нету. Я не знаю, надо кому-то уже срочно бежать?
Да.
Да, нет, да. Сколько есть? Смотрите, мы на 10 минут позже начали. У нас 10 минут есть.
Окей.
Есть 10 минут? Или уже нету? Или кому-то уже надо выбегать? Давайте 10 минут. Может быть, раньше. Я просто это напишу. Может быть, даже раньше. Я просто хотел 13 глава, вот то, что мы с вами говорили, да? Я ее, например, вот у вас есть пустое место здесь. Напишите «Баллада любви Божией», состоящая из трех частей, из трех актов. Это ария из трех актов, или как это? Баллада, ария, я не знаю как. Опера, да, а баллада из трех частей, да? Как назовите, то есть это воспевание любви Бога, состоящее из трех частей. Я назвал себе баллада любви Бога. Она состоит из трех частей. Это я, это мое представление о ней. Вы можете прочитать, переименовать это все. Да, представление. Ну, то есть почти все мое представление. Значит, это значит, начинается она с 12 глава 31 стиха и заканчивается 14 глава 1 стих. То есть это рамки. Да? 12:31, потом 13 глава, это рамка, и заканчивается она 14 глава, 1 стих, это вторая рамка. То есть вот это рамки, в которых написана 13 глава. Тогда, когда делили на главы, переводчикам очень трудно было это сделать, потому что это относится и к тому, что было до этого сказано, и 14 глава 1 стих относится к тому, что будет после этого говорить. То есть это рамки, которые, когда пишут предложения, они, это все еще и 12, 13, 14 глава, это одно предложение, если так можно сказать, одна идея идет. Но в них внутри есть вставка, в рамках, пояснение, как работают духовные дары в церкви. Они начинаются с 12, заканчиваются с 14 главой. Как это функционирует, или на чем это вообще все основывается, это вот эта вставка стоит, этот путь превосходнейший называется. То есть название этой баллады «Путь превосходнейший». Павел так называет, он говорит, смотрите, 31 стих. «Ревнуйте о дарах больших, и я покажу вам путь превосходнейший». И с 13 главы этот путь начинается. Он делится на три части. Первая, вторая, третья. Это с первого по третий стих. Первая часть. Вторая часть это с четвертого по восьмой стих. И третья часть это с девятого по одиннадцатый стих. Первая часть это бессмысленность даров веры и служения без любви. Если хотите, можно написать. 1, 3, 4, 8, 9, 11. Это три части. Песня состоит из трех частей, которые он поет. 13 главе, да, это 13 глава. С 1 по 3, 4, 8. Первая часть, 1 по 3 стих, говорит о бессмысленности даров, веры и служения без любви. То есть если любви нету, то смысла в этом всем нет. Что бы кто ни имел. Помните?
Да.
Дары в 7 главе Матфея есть, а он говорит, а вы кто? И толку от вас никакого. Нет. Теперь 4-8 стих, это качество, нет, подождите, это проявление любви Бога в верующем. То есть выражение любви, Божьей любви в верующем человеке. Это 4-8 стих. Выражение любви Бога в верующем, счет космости. А третья, напишите, я успею. А третья часть это безмерная глубина или бесконечная глубина и величие любви Бога. Это шпица, это Шпицберген. Все, это 11 стих, это все. Это самое-самое конец. Это пум и наверху. Безмерная глубина или бесконечная глубина и величие любви Бога. Давайте попробуем это теперь прочитать, чтобы мы поняли. Если мы хотим, чтобы наша церковь функционировала, чтобы мы не ссорились, чтобы у нас не было споров, разделений, разногласий, обвинений, домыслов, сплетен, вас-не-васы, что с этим еще связано. Надо одну вещь понять. Надо закарабкаться на верхушку. Смотрите. Начинается. Ревнуйте надо раз больших, я покажу вам путь еще превосходнейший. То есть есть превосходнейший путь, чем ревновать о дарах Божьих. Если я говорю языками человеческими, три гиперболы, которые употребляет Павел, здесь это такая форма речи, это говорит, что этого быть не может. То есть это убертраген, гипербола, которая используется для усиления того, что Павел хочет сказать человеку. Если я говорю языками человеческими и ангельскими, что на небе разные языки есть у ангелов? Или один? А или разные? Каждого региона ангелы на разном языках. А Павел говорит, что есть. Некоторые говорят, смотрите, Павел разговаривал на всех языках, плюс ангельский знал. То есть это гипербола, которая употребляет три гиперболы, здесь Павел пишет. Смотрите, если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я медь звенящий или кимвал звучащий. То есть мое служение будет выражаться в том, что по медному тазику бьют железкой или деревяшкой, пока все не разойдутся. Если я имею дары, смотрите, дары. Если я имею дар пророчества и знаю все тайны, может Павел все тайны знать? Угу. Павел может знать все тайны?
Нет, Павел нет.
Не может, он же не Бог. И имею всякое познание, может он иметь всякое? Ей деркентность, а леркентность? Нет. И всю веру, вся вера это я, она у меня, все сосредоточение всей веры. Так что могу и горы переставлять, а не имею любви, то я ничто. И если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, скажите, это вообще по-библейски отдать тело на сожжение? Это гипербола, которую он употребляет, чтобы усилить то, что он хочет сказать. А любви не имею, то мне в том нет никакой пользы. Первая часть. Служение, вера и дары без любви. Ничто. Не имеют сложности. Они виркунга нету. Бог не действует через это. Следующее, 4-8 стих. Некоторые богословы говорят, здесь надо слово «любовь» на «я» поменять, на мое имя, чтобы узнать. Достиг я этого Шпицбергена, этого или нет? Смотрите. Иван долго терпит, Иван милосердствует, Иван не завидует, Иван не превозносится, Иван не гордится, Иван не бесчинствует, Иван не ищет своего. Иван не раздражается, Иван не мыслит зла, Иван не радуется неправде. Иван сорадуется истине. Иван все покрывает, Иван всему верит, Иван всего надеется, и Иван все переносит. И это никогда Иван не перестанет делать. Значит, я уже на верхушке. Тогда я могу сказать, подражайте мне, как я Христу. Вы понимаете, что любовь никогда не перестает, хотя и пророчества прекратятся, языки умолкнут, и знания упразднятся, а любовь нет. Это единственное, что будет вечно. И всех даров Духа Святого. Это предпосылка, центр, начало всего и конец тоже. И теперь он третье, то есть это качество, значит, вот так, если она есть у меня, то это, вот так мне надо стремиться к ней. Смотрите, 14 глава, достигайте любви, там стоит слово гнаться, стремиться, добиваться, охотиться за ней. Если нет, поставьте свое имя, посмотрите, где они работают. Гонитесь, стремитесь, охотьтесь, бегайте, пока не поймаете. Что вы будете всему верить. Возьмите какое-то качество, которое к нам не попадает, не раздражается. Бегайте, стремитесь, гоняйтесь, что хотите делайте, пока не поймаете это качество и не сделаете его своим. Достигайте любви, стремитесь, гонитесь, добивайтесь и охотьтесь за ней. Да? И теперь дальше он говорит, величие Божьей любви и безграничность ее. Ибо мы отчасти знаем, и отчасти пророчествуем. Оказывается, Павел говорит, я не знаю все. Да? Когда же настанет совершенное, тогда что отчасти прекратится? Когда я был младенцем, то по-младенчески говорил, по-младенчески мыслил, по-младенчески рассуждал. Он говорит, вы действуете как зойглинги. А знаете, как зойглинги мне разговаривают? Пути, и лежит такой. А теперь со взрослым, придите к шефу фирмы и зайдите к нему и так. Он говорит, ты меня с младенцем перепутал. Я разговариваю на понятном языке. Хочу что-то сказать. Смотрите, что делает Павел. Он три раза в этом письме говорит, что вы младенцы. И вы думаете, как думают зойглинги, младенцы. А как стал мужем, то оставил младенческое. С молоко перестал пить, да? И усюсюкаться, попукаться. Теперь мы видим, как бы сквозь тусклое стекло. Додательно. Наверное, будет так, наверное, так. Тогда же, лицом к лицу, теперь знаю отчасти. Тогда познаю подобно, как я познал. Я себя до конца узнаю, когда на небо попаду. А теперь пребывает... Он говорит, хорошо, это будет когда-то. То есть когда-то в этом совершенстве мы все будем. А теперь пребывают сии три. Вера, надежда, любовь. Ну и любовь из них не больше. Не живите тогда когда-то. Вот сейчас. Чтобы жить мне на земле, мне надо три вещи. Вера, надежда, любовь. Без надежды жизнь христианской нет. Без веры Богу угодить нельзя. Нет смысла в надежде. И все это стоит на чем? На любви. Хотите иметь дары и дарами служить? В церкви, вот этими вещами. Запомните, что все это крона, это всего любовь. А любовь, здесь есть надежда и вера. А любовь, она не описана, какая она проявляется. И каждое свое действие, мое действие, вы свое действие должны проверить. Выпишите себе, поставьте свое имя. Напишите это где-то в нотицблок. И каждый раз произошла ситуация, ссора назревает, растра какая-то, непонимание, еще что-то. Сразу прочитайте, вставьте свое имя сейчас, что вы собрались сделать. Соответствует этому или нет? И вы увидите, вы отсюда сейчас будете ханда, или вы вот здесь будете, на этом уровне, хотите решить проблему. Без вот этого, без веры, без надежды и без любви. Но это будет Коринфская церковь. И интересность второго послания к Коринфянам, мы видим с вами, что многие люди поняли то, что Павел им сказал, и они изменили свое отношение к церкви. Это с 1 по 9 главу видно, когда читаешь 2 Коринфянам. Хорошо, мы уложили за 10 минут, слава Богу. Смотри, вот ровно 2 часа мы начали и закончили, поэтому... Даже не 2, час 55, час 56.